Я вас категорически приветствую, Александр.
Добрый день. Добрый день.
Можно поздравить с очередным выходом.
Пятое издание уже. И очень благодарен, что в разведопросе.
Отлично.
Потому что, я думаю, давно было пора.
Да. Я когда первый раз в магазине открыл и немедленно обнаружил название населенных пунктов, где я рядом живу, прямо на первой же странице, блин. Захватил. Почитал, был настолько впечатлен. Вроде все в детстве в школе рассказывали, а уже никто ничего не помнит. Спасибо,
что такие. Ныне же не рассказывают почти. Вот сейчас о нацистской оккупационной истребительной политике в школьных учебниках есть
не
программа?
Смотрел.
А я смотрел. В прошлом году я специально выложил у себя на стол все школьные учебники, которые у нас рекомендованы Министерством образования. И стал смотреть, что там пишут про оккупацию, что там пишут про нацистские преступления. Слово «Хатынь», деревню, которую сожгли нацисты, я не увидел ни в одном учебнике. Всего учебников было 4. А обычно в каждом учебнике немножечко где-то внизу, обычно в разделе про партизанское движение, рассказывается про нацистские преступления. Ну вот что-то такое было. Что это была система, что заранее подготовленная преступная политика, там в большинстве учебников не говорится. Говорится в одном учебнике. Но как раз он и не был рекомендован Министерством образования. На нем грифа не было. Хотя, на мой взгляд, учебник хоть скучный, но, по крайней мере, в нем о нужном говорится. Проблема заключается в том, что в современных школах обучению тому, что происходило на оккупированной территории, просто не рассказывается. А без этого что школьник поймет? Как школьник поймет, почему та война была Великой Отечественной? Ну, большая у нас история. Много в ней было войн. И страшных много было войн. А почему она великая и почему она отечественная? Непонятно. Не разъясняют. И когда потом школьников везут, как помнишь, выступать в Бундестаге, происходят неприятные вещи. Потому что определенных мыслей в этих главах нету, и нету не потому, что школьники у нас глупые или плохие, а потому что им это не преподают.
Не заложено, да.
Не заложено. На самом деле страшная вещь. Когда я писал эту книгу, давным-давно было это, я как сейчас помню, аж 2005 год, когда я ее дописал, тогда об этом вообще публикаций не было. Я специально обобщал все, что было. Я смотрю, последние публикации по этому вопросу относятся к началу 90-х годов. Никто не пишет. Сейчас побольше, к счастью. И главное, издают у нас. А еще больше этим занимаются, к нашему стыду, западные исследователи. Западные исследователи на самом деле изучили этот вопрос гораздо лучше. Вот если мы возьмем, давай посмотрим, да, что было на самом деле, да, вкратце. Итак, на оккупированной территории, куда пришли нацисты, осуществлялось массовое уничтожение людей. Кого уничтожали в первую очередь? Сначала уничтожали военнопленных. Военнопленных было много, осуществляли селекцию, то есть уничтожение. Кого? Кто не нравится?
Кто? Комиссаров.
Комиссаров, конечно. Людей, похожих на евреев, ну, заодно, там, допустим, азербайджанцев, других представителей мусульманских народностей, тоже их, как правило, за евреев принимали и куда-нибудь выводили, расстреливали. Дальше гоним в лагеря для военнопленных, дулаги и шталаги. По пути, опять-таки, кто падает, отстреливаем, захотим, тоже расстреливаем. И в лагерях опять селекция, и помимо этого уничтожение голодом, уничтожение, которое было спланировано заранее. Дальше одновременно с военнопленными уничтожение гражданского населения, прежде всего евреев.
Ну, то есть это вклинюсь, так сказать, это этих самых пленных пригоняли на некое место, огороженное столбами, колючей проволокой ставили охрану, загоняли туда, не кормили, и благополучно вопрос решался сам с собой. Все умерли.
Как правило, более того, запланировано это было еще до начала войны. Еще до начала войны были специальные совещания германских военных, которые должны были заниматься военнопленными, и они уже тогда обозначили, что содержаться в одном бараке для военнопленных должно гораздо больше советских военнопленных, чем по стандарту должно содержаться в бараках, допустим, французов или британцев.
Ну, то есть, потому санитарные что... нормы для советских
военнопленных. Конечно,
другие,
да. Потому что советские, они принадлежат к низшим расам, угу. А французы, тем более британцы, они европейцы. Принадлежат уже к расам более ценным с расовой точки зрения, и, соответственно, отношение к ним должно быть другим. Нацистская идеология, в ее основе лежало что? Прежде всего, расизм и представление о такой расовой лестнице. Есть наиболее ценные, наименее ценные, и, разумеется, славяне находились в самом низу, ниже них были только евреи, которых вообще за людей не считали. Славяне-то и русские, они еще рассматривались как люди, но какие-то такие малоценные. И уничтожение военнопленных, оно было заранее спланировано. Прежде всего, потому что территорию Советского Союза рассматривали как объект для колонизации. Земля нужна, а население на ней особо не нужно. Соответственно, количество населявших эту территорию людей нужно сократить. А как сократить? Самый простой способ – подорвать биологическую силу, как писали нацисты в своих документах. И потом позднее признавались на Нюрнбергском трибунале. И для того, чтобы подорвать биологическую силу, какой самый простой способ? Ну вот, молодые мужчины, самое что ни на есть биологическая сила. Надо их немножечко поуменьшить число. Заранее спланировали уничтожение военнопленных. Но этим же дело не должно ограничиться. Есть и население мирное, которое военнопленными не является, а тоже надо его как-то в численности поуменьшить. Для этого заранее было спланировано то, что зона оккупации будет превращена в зону, как нацисты выражались, величайшего голода. Будет голод, будет массовая смертность, вот замечательно, вот будет та самая территория чистая, которую мы можем осваивать германскими колонистами, и, как говорил Гиммлер, немецкий штык проложит дорогу германскому плугу, и станет эта земля германской. Все будет замечательно, автобаны будут, вот замечательные поселения, все будет чисто.
Славян ну, только не будет.
Ну, немножечко будет, там работать-то тоже нужно кому-то, подсобная сила, такие холопы, то есть что-то останется, но поменьше гораздо. И будет все замечательно, то самое жизненное пространство, которого не хватает Третьему Рейху. И они пришли и стали эту программу свою воплощать в жизнь. Ну, помимо этого, у них еще была еще одна добавочка маленькая к их программе. Ну, естественно, нам нужно обеспечить оккупацию. Надо, чтобы у нас все было спокойно на захваченной земле. Ну а как это сделать? Ну, мы сразу начнем расстреливать категории населения, которые рассматриваются как нелояльные. Кто это? Ну, во-первых, разумеется, это советские активисты. Чему таким людям вообще жить? Лучше сразу к расстрельной яме. А во-вторых, евреи. Почему? Потому что евреи в нацистском представлении это и были коммунисты. Угу. То есть эта вещь у них в их голове была не разделена. То есть вот есть Советский Союз, это государство большевистское и одновременно еврейское. Евреи – это костяк этого государства. Для того, чтобы уничтожить это государство, нужно заодно и уничтожить евреев. Поэтому первым, что делали Einsatzgruppe, оперативные команды полиции безопасности, приходя на оккупированную территорию, они начинали коммунистов и евреев расстреливать. массово. И это было еще задолго до того, как было это принято решение об окончательном решении еврейского вопроса, то есть о том, что всех нужно под корень. Угу. Когда нацисты вступали на территорию Советского Союза, у них в голове еще окончательного решения еврейского вопроса не было. А в процессе, когда они увидели, как хорошо можно делать оккупированную территорию Юденфрай, а проще всего это, разумеется, удалось сделать в Прибалтике, где оказалось много национальных партизан, которые,
население активно которые, поддержало,
да, которые не население, а местные пронацистские силы, которые были, правда, довольно разветвленные. И вот и все эти национальные партизаны, которые активно участвовали в помощи Айнзацгруппам, и без которых Айнзацгруппы не справлялись бы, они так хорошо работали, что, в общем, подумав, в Берлине решили, что надо бы этот замечательный опыт распространить в мировом масштабе. Очень хорошо получилось, решили нацисты. А, кстати, Айнзацгруппа каждая – это сколько человек? 1200 человек. Всего 4 Айнзацгруппы. Мало. Вот они идут, и массовые расстрелы им наладить без помощи со стороны как-то, мягко говоря, проблематично. Ну и потом даже командиры этих подразделений, они понимали, что если вот человека постоянно заставлять расстреливать, то с его психикой начнется что-то нехорошее. Вообще произойдет что-то нехорошее. Поэтому они очень хотели перевалить эту неприятную работу на местных пособников и благополучно переваливали. В Литве, на Украине, в Латвии основной ударной силой Айнзацгрупп становились вот эти национальные партизаны, которых сейчас в соответствующих странах у нас очень хорошо героизируют.
Чествуют. Я, кстати, даже не знал, что такие большие были. У меня как-то раз группа, то есть что-то маленькое.
Это же должно двигаться, но все равно по сравнению с масштабами работы, которая перед ними стояла, это вот, в общем-то, мягко говоря, очень мало. К концу 41-го, началу 42-го года нацисты добились огромных успехов с их точки зрения на оккупированной территории. В лагерях для военнопленных было уморено голодом что-то около 1,5 миллиона человек. Ну вот, голодом, от расстрелов, убийства на поле боя. Кстати, не только военнопленных, лагеря для военнопленных загоняли еще мирное население при необходимости призывного возраста мужчин. Ну а чего-то. Не успела призвать советская армия, ну вот мы сейчас здесь на них посмотрим. Правда, фильтровали. Прибалтов, украинцев, как правило, отпускали довольно скоро.
Как полезных.
Да, как полезных. Ну, украинцев поменьше, прибалтов побольше, прибалтов вообще всех практически отпустили, ну, за исключением выбракованных коммунистов. А вот остальных прекрасно в лагерях уничтожали, морили и добились больших успехов. Гражданского населения также уничтожили весьма много. Добавилось здесь еще такой момент, что перед нападением на Советский Союз издали указ о военном судопроизводстве. Указ о военном судопроизводстве был замечательный. В нем говорилось о том, что, дорогие товарищи, на Востоке с вас взыскивать не будут, разве что вы устроите уже что-то совсем дикое, что угрожает безопасности войск. Ну, тогда будут. И, в общем, каждый, поскольку указ о военном судопроизводстве читался в частях, каждый немецкий солдат знал, что, в принципе, если что он здесь делает с местным населением, ему по большому счету ничего не будет. Ну, разве что уже совсем выйдет из рамок и уже не просто убивать будет или насиловать, а уже непонятно даже и что. Потому что обычно, если убьет, ну убил и убил. Что-то такое.
Не могу никаких... не спросить, а были какие-нибудь у немцев там случаи привлечения к ответственности за безобразное поведение?
Ну, немецкие историки приводят несколько случаев, но это было такие, скорее, казусы. Угу. То есть, что, то ли местные офицеры были возмущены и, соответственно, дали этому делу ход, то ли уж люди совсем доходили в своих безобразиях до каких-то совершенно странных вещей. Ну, как бы то ни было, это насилие в отношении гражданского населения, неорганизованное, также множество смертей дало. Ну и третье, что дало много смертей, это, разумеется, экономическая так называемая политика. Экономическая политика была проста. Вывозим продукцию, вывозим продовольствие, все, что нужно, идет вермахту, а населению не остается ничего. В результате к началу 1942 года на оккупированной территории был уже совершенно страшный голод. Если мы возьмем голод во время блокады и посмотрим с тем, сравним его с тем, что творилось на оккупированной территории Ленинградской области, мы увидим, что смертность на территории оккупированной Ленинградской области была ничуть не меньше, чем в блокадном Ленинграде. Ну, конечно, люди могли пытаться куда-то уйти, поискать себе продовольствие. И действительно пользовались этим по мере сил. В немецких документах есть упоминание, что буквально сотни тысяч в 1942 году ходили, искали, где, как спасти свою жизнь. Но там, где режим эксплуатации был другой, туда, разумеется, голодающих не пускали. Например, в Эстонии, по границе Эстонии, бывшей советско-эстонской до 1940 года, стояли части амакайцы, местные военизированные формирования, которые потом в своих отчетах гордо писали, что они не пускали голодающих к себе. Ну, это было такое своеобразное второе кольцо блокады. И вот к началу 1942 года случилась главная неприятность для нацистов. Случилось сражение под Москвой и большое поражение, когда стало ясно, что блицкриг кончился, быстрая война не закончится, и придется воевать тяжело. Тут они стали оглядываться по сторонам и пришли в некоторое недоумение от собственных действий. Недоумение заключалось в следующем. Как писал один из немецких генералов, если мы уничтожим всех военнопленных, и местное население умрет от голоду, кто будет работать? У нас огромные людские ресурсы в руках были, а куда-то они вот бесхозяйственно уничтожаются. Ну, никто не спорит с тем, что уничтожать этих людей – дело хорошее, но можно их уничтожать с толком, пусть они горбатятся и
умрут
помирают,
на работе,
да. Да, и умрут на работе, но хоть принесут пользу какую-то рейху. И с 1942 года они начинают уже немножко с умом эксплуатировать захваченные им человеческие ресурсы, чтобы перед тем, как умереть, люди работали. Соответственно, смертность и в лагерях для военнопленных, и у мирного населения на оккупированных территориях благодаря этому несколько уменьшилась. Людей угоняли на работы в Германию, называли остарбайтерами гражданское население. Ну, угоняли как? Если не поедешь, если не наберется нужное количество людей, мы деревню сожжем. И сжигали. Набирали там, во время облав хватали, везли в Германию. Ну, кого-то и вербовали, конечно. Пропаганда была хорошая. Там эксплуатировали, умирали там сотни тысяч людей. Военнопленных тоже много убирало, опять-таки на работы в Германии везли. Но интенсивность уничтожения из-за того, что пришлось сообразовываться с военно-экономическими моментами снизилась. Зато усилилось уничтожение потенциально нелояльных групп на оккупированной территории, ужесточилась карательная политика. В начале же 1942 года, я уже говорил, было принято решение об уничтожении массовым евреев, стали уничтожать гетто на оккупированной территории. В 1941 году евреев, тех, кого не уничтожили, сгоняли в гетто, в 1942 обычно по лету начали эти гетто уничтожать массово. И уничтожали весьма масштабно и эффективно, опять-таки с привлечениями местных коллаборационистов в огромных количествах. Усилились так называемые контрпартизанские операции. Если в 1941 году под партизанами прежде всего подразумевали евреев, ну, потому что у них в голове сидело, вот это коммунисты, евреи-коммунисты, евреи-партизаны, коммунисты-партизаны. Вот это вот все в одном упаковано, мы, значит, порежем евреев, значит, и партизанского движения не было. А к 1942 году стало ясно, что партизанское движение это есть, и достаточно большое, и как-то уничтожение евреев особо на это партизанское движение не влияет, поскольку воюют там представители всех национальностей, а русские, белорусы и украинцы так больше всех, потому что все уже насмотрелись на то, что происходит на оккупированной территории. И тогда для борьбы с партизанским движением предпринимаются уже масштабные карательные операции, когда уничтожаются не просто какая-нибудь отдельная деревня, как Хатынь, а уничтожаются уже целые районы.
Операция «Зимнее волшебство».
Операция «Зимнее волшебство», операция «Котбус». Таких операций было много. Немецкий историк, который описывал всю эту эволюцию нацистской истребительной политики, нацистской войны на уничтожение на оккупированной советской территории, он сказал, что уже к концу 1942 года, если не смотреть на военнопленных, да, а если говорить вот про операции на оккупированной территории, связанные именно с уничтожением, а не с убийством, голодом, то к концу 1942-го, к 1943 году основным объектом уничтожения стал уже не коллективный Исаак, а коллективный Иван. Уже русских, белорусов убивали гораздо больше и интенсивнее во время этих карательных операций.
А сколько вот деревень сожгли за это самое зимнее волшебство?
Зимнее волшебство несколько сотен сожгли, а всего, допустим, в Белоруссии есть база, электронная база, сожженные в годы войны деревни. Большую часть из этих деревень сожгли оккупанты. Ну, есть там деревни, которые когда фронт боевых действий туда-сюда ходил, они там тоже учитываются, но их в общем числе немного. Так вот, на территории Белоруссии населенных пунктов было уничтожено на данный момент в базе около 10 тысяч населенных пунктов, деревень, сел. На Украине есть справочник, но не столь полный, как в Белоруссии, потому что в Белоруссии взяли то, что наработали в советское время, и сейчас просто начали создавать заново базу, в которой каждому селу прикладываются документы архивные, которые выявляются, сколько было уничтожено, при каких обстоятельствах было уничтожено и так далее. А на Украине только переиздали изданное в советское время издание «Сожжённые села Украины», довольно большое. Ну, там значится поменьше, но я думаю, что там просто недоучет идет. А в России такого справочника не было в советское время, нет и сейчас. Ну вот, не занимаются у нас этим, не занимались в советское время. В советское время даже понятно, почему не занимались. Потому что и на Украине, и в Белоруссии занимались изучением нацистской оккупационной политики местные партинституты. То есть при каждой республиканской партии был партинститут, который занимался историей этой партии. А помимо этого, эти же партинституты в Белоруссии, на Украине занимались изучением нацистской оккупационной политики и партизанского движения. Именно эти партинституты готовили все справочники по уничтоженным деревням и все прочее. И работали хорошо, надо сказать. По той же Белоруссии, допустим, из партинститута ездили историки по всем соседним республикам, в Польшу, в другие страны и искали, где там есть архивные фонды, которые касаются Белоруссии и оккупации. А обнаружив такие фонды, копировали их и тащили к себе и у себя складировали, чтобы было. А в России, в РСФСР компартии-то не было. Была только Коммунистическая партия Советского Союза, но она общесоюзная. И, соответственно, партинститут при ней, институт марксизма-ленинизма, занимался вещами большими, важными, сохранением наследия Маркса, сохранением наследия Энгельса, сохранением партийного наследия, то есть вот всеми вот этими вещами занимались интенсивно, а вопросами, что там, сколько деревень сожгли на территории РСФСР, никто не занимался. Вот у нас создали несколько лет назад мемориал в Белорусской области Хацунь, который посвящен сожженным деревням, а сколько у нас на территории России сожжено деревень нацистами, никто так до сих пор и не знает. Нет таких сведений, в советское время не сделали, сейчас тем более не сделали. Что неприятная новость, но тем не менее. К 43-му году нацисты интенсифицировали свою истребительную политику, машина работала вот так замечательно, причем, что, кстати, во время карательных операций же не всех уничтожали, во время карательной операции уже, поскольку заботились об экономике и эксплуатации, смотрели на трудоспособных. Есть трудоспособные? Трудоспособных отбирали, угоняли куда-нибудь на работу в рейх. Нет трудоспособных стариков, детей, их, конечно, проще сразу было расстрелять. Так делали, например, в том же «Зимнем волшебстве». Гнали сначала отобранных в Саласпилс, концлагерь Саласпилс под Ригой, а потом распределяли куда. Заботились об экономике. И закончилось все это, конечно, неприятно для нацистов, потому что пришла Красная Армия. И закончилось все Нюрнбергским трибуналом, где эти преступления были рассмотрены с точки зрения юридической. Вот сейчас очень любят говорить, что Нюрнбергский трибунал – это было такое вот право победителей. То есть победители.
Показуха
такая. Показуха, да. Захотели вот все это дело этих людей казнить и казнили. А юридических оснований для этого не было, говорят нам. На самом деле юридические основания для этого были. Потому что, конечно, международное право в отношении военных преступлений тогда было не столь развито, как оно развито сейчас, и как оно развилось после Второй мировой войны. Но, тем не менее, существовали, приняты еще в начале 20 века Гаагские конвенции о методах ведения войны, которые действия нацистов совершенно очевидно нарушали по полной программе.
И... А Гитлер их подписывал где-то, эти
Гаагские? Германия подписывала, а от правопреемства своего Третий Рейх же никак не отказывался, но на то и был Третий Рейх, а не Первый, что они прекрасно понимали, что они продолжают Германию, и именно так и позиционировали. Были множество подписанных международных актов Германии, которые нацисты нарушали.
Это всегда вот интересно, вот эти крики, что Сталин не подписал конвенцию, и
поэтому
вот так получилось, да. Так а вы подписали,
подписали.
И почему же тогда так получилось? Может, не в подписи дело?
Более того, речь идет о во всех этих случаях, применительно к конвенциям о военнопленных, речь-то идет о том, что подписывая какую-либо конвенцию, государство берет на себя обязательство защищать чужих военнопленных. Угу. Что вот мы берем их в плен и будем с ними относиться хорошо.
Да.
Соответственно, Германии этой конвенции были подписаны. Советский Союз их не подписал, но не подписал по политическим соображениям. Там по этим конвенциям нужно было особое отношение к пленным офицерам оказывать. Угу. А в Советском Союзе говорили, что нет, мы будем офицеров содержать так же, как и обычных рядовых солдат. И на этом несоответствии не была подписана конвенция. Но Германия это подписала, да? Следовательно, она взяла на себя определенные обязательства в отношении военнопленных, в том числе и советских. А Советский Союз не подписал и, следовательно, не имел, в общем-то, не брал на себя определенных обязательств. Но почему-то немецкие военнопленные в советском плену содержались совсем в других условиях, чем советские военнопленные в немецком, и никаких массовых расстрелов, отбраковок или уничтожения голодом не наблюдалось, несмотря на то, что Советский Союз конвенцию не подписал. То есть, действительно, дело было не совсем в конвенции. В любом случае, для основания для преследования нацистских военных преступников были. И чем ближе был конец войны, тем возникал вопрос, а как мы их будем преследовать? Угу. Ну, во-первых, можно преследовать на национальном уровне. То есть в странах, где совершались преступления, местные национальные суды или военные трибуналы могут рассматривать эти преступления и наказывать за то, что было совершено. У нас были такие показательные процессы в Ростове-на-Дону, в Харькове, вообще много где было, в Пскове, где местных людей, которые осуществляли оккупационную политику в регионе, судили, ну, кого успели поймать, и выносили им заслуженный приговор. Точно так же и происходило и в других странах. Это нормальная практика. Помимо этого, был вопрос о том, как судить главных нацистских преступников. Для этого был создан Международный военный трибунал. Был принят устав Международного военного трибунала, в котором было прописано, что за преступления там будут рассматриваться. Преступления против человечности, военные преступления, преступления против мира и безопасности. И, соответственно, применительно к уставу ООН, уже устав как базовый, значит, нормативный акт, на основе которого будет выноситься приговор, вот этих вот главных военных преступников европейских стран оси и судили. А также трибунал мог выносить приговор по вопросу о том, какая из организаций, существовавших в Третьем Рейхе, является преступным. Например, НСДАП является преступной или не является? СС является преступной или не является? СД, УКВ. Вот давайте мы рассмотрим этот вопрос. И его действительно рассмотрели. Ну, проблема заключалась в том, что по понятным причинам было решено слишком долго трибунал не длить. Ну, если рассматривать все случаи, все преступления, которые были совершены нацистами на оккупированной территории, то этот процесс, он бы затянулся, наверное, лет на 50 или на 100. Ну, потому что если подходить к этому вот с точки зрения обычной доказательной базы, то количество томов уголовного дела, которое было бы, я думаю, оно бы не один раз экватор опоясывало, если бы ввели традиционно. Поэтому было решение все-таки сократить сроки расследования и сроки рассмотрения. Уложились в год с небольшим, что тоже было много, но тем не менее. В принципе, это было справедливо. Но в процессе произошли вещи, которые выпали, да, за пределы приговора. Нюрнбергского. Например, рассматривал Нюрнбергский трибунал вопрос о признании преступными организациями СС и СД. Рассмотрел, и в приговоре было отмечено, что СД, любые люди, которые принадлежат к этой структуре, местные агенты и представители, они входят в эту преступную организацию. Организация преступная. Приговор вынесен. СС подошли немножко по-другому. Стали смотреть. Может быть, человек носил эсэсовское звание, но сам в это время был на гражданской службе. В общем, сам преступлением не причастен. И приговор привязали к тому, что объявляются преступной организацией СС, но если до 1939 года человек там находился, а после 1939-го нет, если он не совершал преступление, то он не является членом преступной организации. И были немножко еще ряд других ограничений. Например, представители полицейских служб, которые подчинены СС, наказывались только те, кто носил эсэсовские звания. А кто не носил, ну, тех мы давай не будем наказывать. В принципе, это понятно, потому что под СС, под ведомством Рейхсфюрера СС, были там и обычные полицейские, которые там порядок охраняют, да, значит, и криминальная полиция, ну, в общем, все, что есть в любой обычной стране. Ну, наверное, было не совсем правильно все это дело сразу называть преступной организацией, решил Нюрнбергский трибунал, решили судьи. В принципе, логика здесь есть. Проблема заключалась в том, что некоторые вещи за короткое время расследования невозможно было установить. Ну, например, возьмем, допустим, блокаду Ленинграда. Да? Блокада Ленинграда, если мы смотрим по целям и задачам, которые ставили нацисты перед собой, это целью было уничтожение населения этих городов. Ну, сначала предполагалось, что и Ленинград, и Москву. До Москвы не добрались. Ленинград в блокаде потерял сотни тысяч людей. Это была осознанная политика нацистов, которая была направлена именно на уничтожение населения. Блокада была, целью блокады было не, допустим, заставить город сдаться, а чтобы он там вымер. И есть большое количество документов немецких, которые опубликованы к настоящему времени, которые это доказывают. Однако с точки зрения Международного военного трибунала, когда этот вопрос рассматривали в 1946 году, там было это непонятно, потому что, во-первых, часть документов, которые известны сейчас, трибуналу были неизвестны. Были известны документы о том, что там, приказ обстреливать город и так далее. То есть было видно, что там какая-то преступная деятельность есть. Угу. Но четко, как сейчас мы это видим, из материалов Нюрнбергского трибунала это не следовало, из имевшихся у них трофейных документов. Не все было найдено за такие короткие сроки. Кроме того, в уставе Нюрнбергского трибунала было прописано, что преступлением является уничтожение мирного населения, но было прописано, когда прописывали, не сообразили, видимо, что это уничтожение на оккупированной территории. Угу. Ну, то есть понятно, где еще можно уничтожать население, как не на оккупированной территории. А Ленинград формально оккупирован не был. Угу. То есть получается, что вот эта блокада и вымаливание голодом, они не попадали под пункт, не под один из пунктов устава Международного военного трибунала. Ну и как в этом деле действовать? Ну вот юридическая логика говорит, что не попадает. Соответственно, вопрос о блокаде Ленинграда он рассматривался на Нюрнбергском трибунале исключительно по одному пункту – бессмысленное уничтожение городов, то есть вот эти вот обстрелы. И по этому пункту был вынесен приговор, что да, это было военное преступление, и ответственность за это Йодель был соответствующим образом наказан, а именно казнен. Но в остальных вещах вымарывание голодом людей, оно преступным не было признано, ну, с одной стороны, и не признано было, и с другой стороны, естественно, и не отвергали такую возможность. А буквально через несколько лет спустя был процесс, который проводился уже американцами, военным трибуналом американским по делу ОКВ.
Что такое ОКВ?
Командование вермахта, угу. Высшее командование вермахта. Там судили немецких генералов, среди которых были и те, кто прямо были причастны к блокаде Ленинграда, Лиеп и фон Кюхлер. И им, перед ними, им вменялось в вину уничтожение населения Ленинграда блокадой, голодом. А результат был ошеломляющий, потому что американский военный трибунал признал их невиновными в этом. Потому что, говорили, было сказано в постановлении трибунала, принуждение голода, города к сдаче путем его блокады является нормальной практикой, которая не запрещена международным законодательством. И действительно, на тот момент эта практика действительно не была запрещена. Она была запрещена, к слову сказать, только в 1977 году, когда был принят соответствующий международный акт дополнения к Женевским конвенциям. Соответственно, до 1977 года блокировать город, чтобы он сдался, и все нормально. Проблема опять-таки, что так же, как и Нюрнбергский трибунал, американский военный трибунал по делу ОКВ не знал, что целью было опять-таки не принудить город, да, к сдаче, а уничтожить его население. Соответственно, вот такой приговор по делу Лиеба и фон Кюхлера был принят. И мы до сих пор спекулируют, кстати говоря. Говорят, а вот не признана блокада Ленинграда преступлением. Вот постановление американского военного трибунала по делу ОКВ. Все нормально было. Нет, не нормально. Просто когда тогда выносили приговор, не знали то, что знаем мы сейчас. Потому что документов сейчас известно гораздо больше. Еще один пример того, вопиющий на самом деле дырки, которая имеется в приговоре Нюрнбергского трибунала. Все мы знаем так называемый Шуцманшафт батальоны. Это батальоны охранной полиции, которые создавались из местного населения, были украинские, были литовские, латышские, русские тоже были, в общем, из какой погони только эти батальоны не создавали. И участвовали эти батальоны охранной полиции в уничтожении огромного количества людей. Как говорится в исследованиях британского историка, где-то миллион человек, скорее всего, уничтожено вот именно этими силами. Проблема заключается в том, что подчинялись эти самые батальоны полиции порядка. В Германии было несколько таких параллельных систем. Была полиция безопасности, которая подчинялась РСХ, и она была осуждена по делу СД. И, соответственно, те, кто подчинялись полиции порядка на местах, все вот эти вот их силы, они тоже признаны преступными организациями. А была полиция безопасности, а была полиция порядка. И эта полиция порядка, она не входила в РСХ. Она, значит, подчинялась другому управлению в составе ведомства Рейхсфюрера СС, но в РСХ не входила. И вот из-за этого в Нюрнбергском трибунале формирование, которое подчинялись этой полиции порядка, они признаются, члены их признаются преступными только в том случае, если они носили эсэсовские звания. Ну, разумеется, вот эти вот вся, вот этот вот все вот коллаборационисты, которых набирали, которые уничтожали Хатынь, которые уничтожали гетто, которые уничтожали еще множество деревень и сотни тысяч людей на оккупированной территории, разумеется, они никаких эсэсовских званий не имели. Ну, потому что, мягко говоря, они своими расовыми свойствами были не до того, чтобы входить в СС, совсем не до того. И, соответственно, на Нюрнбергском трибунале они оказались не осуждены. Вот это все вот эти вот полицейские формирования, они не признаны преступными организациями, только если выяснится, что они оперативно подчинялись полиции безопасности и СД. Тогда да, тогда они попадают под устав, под приговор Нюрнбергского трибунала, а так нет. На национальном уровне тоже проблемы были. В Германии по понятным причинам особо не старались нацистов преследовать, по крайней мере, так уж массово. Ну, понятно, если посмотреть на состав ФРГ, вооруженных сил ФРГ, Министерства иностранных дел, там люди, которые прямо были причастны к агрессивной войне, занимали вполне себе знаковые позиции. Осуждали, но не так много. Старались это дело как-то заметить.
Иначе придется всю страну осудить.
Ну, не то, что всю страну, но изрядное количество людей, которые входят в политическую элиту, окажутся осужденными. В Советском Союзе, так же, как ни странно, проблемы были. Проблемы были связаны с теми же, допустим, прибалтийскими коллаборационистами, которых вместо того, чтобы судить пристально и вдумчиво, их в 1947-1948 году отпустили, практически амнистировали. Ну и потом, вот сейчас вот мы видим, буквально вот.
Как их Сталин всех уничтожил.
Да, как сколько,
до сих пор парады устраивают.
Сколько ходит, да, по Риге, да. Людей до сих пор еще живые, сколько уж лет-то прошло, а еще живые ходят. А в прошлом году, например, несколько было на этом параде латвийских эсэсовцев, тех, кто действительно входил в боевые части СС, не вспомогательные там, которые где-нибудь окопы копали, а именно в боевые, до сих пор еще живы, ходят, ну, в этом году, правда, не прошли. Накануне 16 марта в этом году сделали мы специальный ролик, на котором показали этих эсэсовцев, стариков, которые проходили в прошлом году, вот, и сказали, что хорошо, что они ходят, надо привлечь к ним внимание правоохранительных органов. За концов преступления-то они, во-первых, не имеют сроков давности, а во-вторых, преступления-то они совершали на территории Советского Союза, а Россия является правопреемницей Советского Союза и может возбуждать уголовные дела за преступления, которые совершены на всей территории Советского Союза, включая и Прибалтийские республики. И вот после того, как мы этот ролик продемонстрировали, как мы увидели, значит, в этом году, на 16 марта, решили не ходить. Ходили только молодые неонацисты.
А что у них за праздник 16 числа?
16 числа – это день памяти латышских СС, латышского легиона СС.
Национальный праздник.
Ну, не национальный. Национальным он был только два года у них, в 1998-1999 году, тогда на государственном уровне праздновали, а так празднуют неофициально, ну как полуофициально, потому что политики, представители правящей коалиции ходят туда, а в этом году спикер парламента Латвии вообще высказалась про то, что легионеры были героями. Ну, в общем,
сомнений-то нет.
Конечно, как видим, мы что-то не доработала советская власть здесь с преследованием нацистских преступников. Вот очень конкретно не доработала. Точно так же мы видим, что не доработали еще во многих странах. Самый вот любимый мой пример, да, в 60-е годы израильские спецслужбы вот этих нацистских преступников искали, кого могли, утаскивали к себе и судили, а кого не могли, того убивали. Ну, потому что зачем такому нехорошему человеку жить?
Ну, ты должен как-то ответить за содеянное.
Да, за содеянное надо отвечать. Рейхмана утащили, судили справедливым окружным судом, по-моему, Тель-Авива. Осудили справедливо. А вот, допустим, латышского коллаборациониста Герберда Цукурса, который проживал в Бразилии, утащить не сумели.
Его куда-то выманили, да?
Значит, ну, Цукурс был человек, который входил в так называемую команду Ареса. Это латышская команда при СД, которые осуществляли карательные операции не только на территории Латвии, но и на территории других республик Советского Союза, прежде всего на территории Белоруссии. Это вот даже не полицейский батальон, это команда при СД, которая массовые убийства организует. Она была, состояла из латышей. Цукурс там был вроде завхоза. Ага. Вот. Но помимо того, что он был вроде завхоза, он в карательных операциях также, естественно, участвовал. И, как вспоминали потом, свидетели опрашивали в советское время после войны, жестокостью он отличался изрядной. Прежде всего, уничтожали, разумеется, евреев. В 1945 году Цукурс благополучно убежал на Запад, его британцы задержали, но, видимо, не опознали в нем преступника, а может быть, не захотели опознать, и отпустили, и он уехал в Бразилию, где обосновался. К 60-му году его личность Советский Союз установил, собрал доказательства преступлений, совершенных этим человеком, и направил в Бразилию. Выдайте нам этого человека, ответственного за военные преступления. Но из Бразилии, разумеется, Цукурса не выдали. Так же, как, к слову говоря, палача Хатыни Катрюка, проживавшего вплоть до недавнего сравнительного времени в Канаде, не выдали ни СССР, ни России, так он и помер благополучно, находясь в Канаде. И вот Цукурса ждала та же судьба, понятно, что в нехороший Советский Союз его не выдадут, все документы, которые советская прокуратура собрала, понятно, что это исключительно подделки, которые должны скомпрометировать замечательного человека, доброго семьянина и латышского патриота, разумеется, его никуда не выдадут. Но тут вмешались израильские спецслужбы,
кровавыми лапами,
да, выманили его, сказали, что вот подсказали через подставного человека, что вот Эйхмана сейчас украли, и тебя украдем. И человек побежал спасаться куда нужно. Ну, потом нашли его.
Там его и ждали.
Да. Потом нашли его бездыханным. Как в советской прессе совершенно справедливо в этой связи написали, что собаки – собачья смерть. Ну, в общем, помер и помер. Проблема заключалась в том, проблемы начались после того, как Советский Союз распался, а в Латвии образовалась Латвийская республика. Дело в том, что до войны Цукурс был примерно местным Чкаловым. То есть он был летчиком, который летал, делал большие перелеты, такой, значит, место чтимая звезда. Ну и потом в эмиграции в Бразилии он был членом местных националистических латышских организаций, которые хоронили о нём памяти вообще, ну, что такое, ну, убивал евреев, ну, а чего латышскому патриоту, почему не убивал
евреев? Дело-то нужное, да.
Дело-то нужное, почему так, что в этом такого? И, естественно, после этого в Латвии его стали пытаться обелять. Ну, в 90-е годы как-то дело еще не шло, а потом в 2000-е завели специальное уголовное дело, местная прокуратура, по Цукурсу. Расследовало его лет 13, наверное.
Ого.
Значит, Цукурс уже давно умер, но им, в их задачу было-то не расследовать, а наоборот, таким образом это дело придушить. И буквально несколько месяцев назад они объявили, что дело закрывается, причем по реабилитирующим обстоятельствам. Не нашли мы ничего такого, что может быть квалифицировано как геноцид, и должны оправдать дорогого нашего героя Цукурса. Конечно, нам предоставляли какие-то документы, мы писали запросы в Бразилию, мы писали запросы в Германию, даже в Россию писали запросы, но там вот где показания свидетелей, там в одном месте подписи нет, в другом еще чего-то, мы поэтому эти вещи отводим. И вообще свидетельств нету, поэтому мы закрываем дело на Цукурса по реабилитирующим обстоятельствам. И вот в этом 19-м году, то есть вот Цукурс замечательно оказался реабилитирован, нацистский палач и преступник. До того 5 лет назад про него поставили специальный мюзикл в Риге о том, какой этот был замечательный человек. Я думаю, что будет теперь этот мюзикл демонстрироваться еще раз. А в прошлом году, если помнишь, было Евровидение. И от Латвии на Евровидении 2018 выступала правнучка Цукурса. Правнучка Цукурса перед тем, как выступать на Евровидении, дала большое интервью латвийской прессе, где она признавалась, что да, мой прадед – это Цукурс. Мне рассказывала про него моя мама, какой он замечательный человек, какой он замечательный семьянин, как они жили в Бразилии, и как все было замечательно. То есть это не тот случай, как в прошлом году одна американская журналистка стала рыться в своей биографии, и у нее в биографии был, по-моему, прадедушка или дедушка, да? А дедушка был так называемый генерал Ветер из литовских националистов. И она стала рыться в его биографии, думает, ну вот, дедушка у меня герой, может, я книгу напишу про него. Вот. И нашла там, как евреев уничтожал в 1941 году. После этого она пришла в некоторый ужас и опубликовала статью о том, что мой дедушка – нацистский палач, чем очень возмутило литовских националистов такой изменой своему дедушке. Нет, чтобы защищать своего дедушку. Она говорит, что он евреев уничтожил.
И вот... А что не так-то?
Да, что не так-то?
Да.
И не только. Значит, выпустил недавно центр исследования геноцида и резистенции. Это, если коротко, это Литовский местный институт национальной памяти, финансируемый из госбюджета. Он издал специальный доклад на, по-моему, 20 страницах, в котором рассматривается вопрос об этом замечательном человеке, и говорится о том, что надо подходить дифференцированно к этому вопросу, что не всякая коллаборация с нацистами одинакова, плоха.
Чительнее, вот, надо,
да. Литовцы, которые сотрудничали с нацистами, они же боролись за свою страну. Нельзя подходить к ним с общей меркой. Вот они на полном серьезе, буквально несколько месяцев назад, опять-таки, пресс-релиз был издан. Так что вот не понимает внучка литовского нацистского палача политику родного государства. А вот правнучка Цукурса эту политику прекрасно понимает и рассказывает про то, как замечательно все это происходило. Я вот немножко отвлекся, да, я хотел на самом деле рассказать о другом, о другой вещи. Вот Цукурса израильские спецслужбы умучили, Эйхмана похитили и судили. А вот советские спецслужбы занимались такими замечательными вещами.
Выкрадыванием и ликвидацией?
Ну, а почему нет? То есть вот нацистские преступники, почему бы нет? На самом деле пример есть только один. В 1945 году, в 1946 году, значит, глава оперативной группы НКВД Литовской ССР, действующей в Берлине, Александрас Славинас, похитил из, по-моему, британской оккупационной зоны литовского, главу литовского доверительного совета Кобелюнуса и вытащил его к нам сюда, и таким образом добился того, что суда-то он не избег. Но это произвело тогда такое шоковое состояние, что вот у нас, что вот
наши… Вы что творите?
Да, что вы что творите? А если, значит, союзники даже это узнают, что мы, значит, с их, значит, территории незаконно уволакиваем людей, что будет? Что Кобелюнуса даже открытым судом не судили, а увезли в Москву и судили закрытым судом. И даже более того, в делах коллаборационистов, которые были схвачены здесь у нас на территории, которые я смотрел, в них, в некоторых из этих дел, есть показания упомянутого Кобелюнуса. Но там не написано, что это Кобелюнус. С целью секретности там говорится, что это показание дал, значит, заключенный под псевдонимом Микада. Ну, Кобелюнус был местами похож на японца. Да. Литовские карикатуристы еще в довоенное время над этим изрядно, над его внешностью изрядно старались. Множество есть карикатур. Так вот, даже скрывали у себя внутри, что этот нехороший человек Кобелюнус нами арестован, у нас сидит и у нас осужден. Все было секретно. И больше после этого, этих действий Славинаса ничего такого не предпринимали, а жаль.
Жаль, да. При таких-то возможностях и способностях.
Да, израильские спецслужбы в этом отношении были гораздо отмороженнее
наши. Знаешь, вот слушая все время, читая, вот если бы они, нацисты, например, ничего не делали с евреями, я боюсь, Гитлер бы давно уже был замечательным человеком, вот замечательным.
Ну, если бы сосредоточились только на русских, конечно, да. Это мало кто бы заметил.
Не в чем было бы его упрекнуть, абсолютно, вот, не, вот с евреями как-то нехорошо
получилось. Нехорошо получилось, да. Вот на самом деле, да, об этом даже иногда об этом можно прочитать даже в вполне таких академических исследованиях, особенно в тех, которые были в 70-е годы. Угу. Вот если бы Гитлер проводил другую политику по отношению к населению, вот, если бы он не совершал этих массовых убийств, если бы не было этих карательных операций, как бы тогда Советский Союз хорошо бы рухнул? Писали люди. Вопрос заключается в том, что Гитлер потому и был Гитлером,
Гитлером, да, вот это
что делал. У него в голове были соображения, которые три базовых компонента – расизм, колониализм, антисоветизм. Ну, антисоветизм и антисемитизм неразрывно увязаны. Вот, три базовых компонента. Без этих базовых компонентов он бы не был Гитлером, а нацистский рейх не был бы нацистским рейхом. И говорить о том, что вот если бы этого не было, как бы было все хорошо, это весьма странно. Было как было. И как это ни печально, сейчас мы видим, что понимание того, что было, чем был нацистский рейх и что происходило на оккупированной территории, к сожалению, не так много, как хотелось бы.
Ну, как говорится, промолчи, и сатана восторжествует. Хорошо, что есть люди, которые не молчат, а пишут такие книжки и вообще понятным и доступным языком рассказывают.
Я хочу сказать, еще такая же книжка.
На подходе?
Нет.
Уже есть?
Яковлев. Да. «Война на уничтожение».
Да.
Я ее читал, и надо сказать, что эта книжка отличная, потому что если я свою книгу еще давным-давно писал прежде всего как публицистическую, да, чтобы определенные вещи вкладывать читателю, чтобы читателя где-то немножечко вовлечь, да, чтобы читатель, значит, эмоционально переживал то, что описывается, да, то Яковлев в своей книге «Война на уничтожение» он дал прекрасный аналитический анализ того, чем был нацистский рейх и какие были планы этой войны на уничтожение. Когда я читал книгу Яковлева, я был в абсолютном восторге. Так что не одна книга в этой серии, но есть и другая.
Спасибо, Александр. Приезжай к нам еще.
Обязательно.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.